Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 27 ноября 2022 года. Я по традиции отвечаю на вопросы наших слушателей, накопившиеся к этому времени на форуме нашей передачи. Вот вопрос от нашего старого слушателя Маржинали. Черноморские проливы. Ошибка или недоделанные правильные действия? Тут два вопроса в одном. Первый. Известно, что в конце войны СССР потребовал также контроль над проливами и выдвинул ряд территориальных претензий к Турции. По западной версии именно это толкнуло Турцию в НАТО, а так она, мол, была бы дружеской страной. Хрущевцы и его последователи все свалили на Сталина, мол, он во всем виноват и все испортил. Были ли эти действия правильными? Про конвенцию Монтрё знаю, про то, что Турция, формально ее соблюдая, исподволь подтачивает и хитрит, проверяет, до какой степени можно нарушать, тоже. Ну, вы знаете, во-первых, что касается самого контроля над проливами. Это старая история, она возникла, насколько я помню, но, может быть, прошибаюсь, еще чуть ли не при Наполеоне III во Франции, когда появилась некая публикация во французской прессе о так называемом завещании Петра Великого, суть которого стояла в том, что Петр как бы стратегически завещал России развиваться на юг и овладеть проливами, Константинополем там и так далее. В общем, короче говоря, сделать море подконтрольное себе таким образом. То есть, чтобы она осталась на нем единственной сильной державой, ну, имея в виду, что противоборство с Османской империей, оно, это была основная часть войн на России в средние века, и поэтому контроль над Черным морем по той логике означал очень многое. С тех пор как бы утекло много воды, и, во-первых, значительно снизилась роль самих морей с точки зрения транспорта. Когда-то это были уж в эпоху и Петра Великого, и Первой мировой войны. Это были единственные средства для сообщения между континентами. Сейчас уже не так, а уж внутри континентов и подавно. Поэтому роль вот именно морского сообщения, она, конечно, не исчезла. Самые крупные перевозки осуществляются морем. Но их роль уже не та, которая она была в средние века. Кстати сказать, чтобы закончить с Петром Великим, хочу сказать, что и в российское, и в советское время наличие такого завещания всегда опровергали, и, в общем, российская точка зрения, русская точка зрения, советская точка зрения стоит в том, что это все фальшивка, выпущенная в конкретную эпоху Наполеона III именно для того, чтобы оправдать Крымскую войну и вообще действия против России на Черном море, с тем, чтобы представить ее таким агрессором, который, в общем, любой ценой стремится завладеть проливами. Надо сказать, что логики того времени, опять же, вот 19 века, даже начало 20-го, определенный смысл в этом был. Как я уже сказал, роль морей была другая. Ну и кроме того, никаких вот военных союзов типа НАТО, во всяком случае на долгосрочной основе, не создавалось. Они действовали все на период какой-то одной конкретной войны, и как бы после этого стороны друг другу ничего не были должны. Ну, в общем и целом. Поэтому это такая же роль была и у Антанты, такая же роль была у Тройственного Союза, такая же роль была у Стального договора, по-моему, или как он назывался, вот между гитлеровской Германией, Италией, Японией, антикоминтерновский пакт, как-то еще. Там разные ему названия давались, потому что в какое-то время ему к нему была идея присоединить Советский Союз. Во всяком случае, Гитлер это предлагал Молотову на переговорах в 1940 году. Но так или иначе, пока военных союзов не было, роль одной страны она действительно была достаточно велика. Ну и кроме того, сама Турция, точнее говоря, Османская империя, по итогам Первой мировой войны закончилась. Она как бы распалась на некоторое количество государств, вот Сирия, там, в частности, тот же Ирак, он, выделились из нее именно в то время. И поэтому уже и Турция не была такой самодавляющей державой. Кроме того, она еще и проиграла в этой Первой мировой войне. И конвенция Монтрё, сначала контроль союзников за проливами, а потом сама конвенция, по сути дела, были условием возвращения контроля над проливом Турции, только если она и сделает как бы вот такими международными и под строгим контролем, не пуская в них, скажем, суда воюющих стран. Поэтому я вот с вашей оценкой, то, что Турция с формальной соблюдая исподволь подтачивает и хитрит, я не совсем согласен. Потому что Турция на самом деле понимает, что она уже не Османская империя, даже если бы она и хотела ее воссоздать, что, кстати, многие как бы ставят в пику Эрдогану, все равно вот той объемом и мощью она, очевидно, обладать не может. И во всяком случае той ролью, которую Османская империя играла в средние века и даже во время Первой мировой войны. Поэтому вопрос о том, насколько она тщательно соблюдает конвенцию Монтрё, Турция понимает, что в стратегическом плане, если она будет это делать не тщательно, он может обернуться против нее. И поэтому надо сказать, что к этой конвенции Монтрё, несмотря на то, что вот прошли мировые войны, она относится, я бы сказал, достаточно щепетильно. Например, во время Второй мировой войны, естественно, шла война против Советского Союза. Германия побеждала на первом этапе, то есть дошла все-таки до Москвы. Шла война в том числе и в районе Черного моря. И Германии, разумеется, удобно было бы иметь на Черном море некий флот, который мог бы поддерживать ее суши или, во всяком случае, подавлять действия советского военно-морского флота. Так вот, ближайший союзник Германии, Италия в этой войне, она как раз таким флотом обладала. И очень неплохим, кстати, по качеству. Недаром один из итальянских кораблей, там Джулио Сезаре, вот этот пресловутый новороссийск, который потом был взорван в 1955 году, как бы, испанскими, итальянскими подводными пловцами, там на рейде в Новороссийске. Он был передан по репарациям Советскому Союзу, потому что действительно был на тот момент вполне современный корабль, флагман был тогда Черноморского флота. То есть Италия, я хочу сказать, она обладала отнюдь не какими-то картонными силами на морях, в частности в Средиземном, и в том числе и подводным флотом, тоже достаточно совершенным. Поэтому для поддержки Германии она вполне могла, тем более что Германия оказывала поддержку в Африке, она вполне могла бы перебросить несколько, там, скажем, подводных лодок в Черное море для того, чтобы хотя бы противодействовать флоту. И вроде бы чаша весов в тот момент, 1941-1942 год, склонялась на сторону Германии. И Германия на этот счет делала, так сказать, большой задаж так, в сторону Турции, с тем, чтобы она примкнула опять вот германо-итальянской коалиции и таким образом дала использовать проливы вот, в свою пользу. Но тем не менее, Турция, несмотря на все вот эти вот складывающие ситуацию, на это не пошла. Проливы остались закрытыми. Это было условие конвенции Монтрё, что в период войны там военные суда не пропускаются. И вообще Турция имеет на этот счет право не пропускать военные суда. Это часть конвенции. И никакой флот, ни надводный, ни подводный нацистской Германии там, или Италии, он в Черное море так и не прошел. И на Черном море оперировало несколько немецких лодок-малюток, которые железнодорожным путем были доставлены из Германии, ну там из Балтийского моря, собраны там где-то на побережье, где-то там оперировали или должны были оперировать. Я каких-то точных сведений об их операциях не имею, но во всяком случае такие движения делались. И то же самое касается какими-то катерами, там, самоходными. Так, в общем, короче, все то, что можно было ли переправить либо по устью Дуная, либо по, так сказать, сухопутным транспортом, что, естественно, учитывая размеры кораблей, вещь весьма ограниченная. Вот это все. То есть Турция в этот достаточно острый момент эту конвенцию Монтрё соблюла. Хочу заметить, что и в нынешнем конфликте одно из первых действий Турции, вот прям сразу, как только начались военные действия, стало в том, чтобы перекрыть проливы для военных кораблей. Когда это истолковали как действие в пользу, как бы, НАТО, исходя из того, что Турция член НАТО, которые, соответственно, запрещают советскому флоту вновь, то есть, прибыть и принять участие в боевых действиях. Но, тем не менее, это действие, это действительно так же и для натовского флота. То есть, никакие натовские корабли поддержки ни в каком виде, хоть разведывательным, хоть десантным, хоть каком-то, хоть противолодочным, в общем, короче говоря, пройти туда не могут. Вот Турция закрыла эти проливы и все. И опирается на конвенцию Монтрё. В этом смысле она действует, в общем, я бы сказал, не хитря, а, скажем так, достаточно щепетильно. И обыгрывается как-то вопрос о том, что Турция вот собирается прорыть какой-то канал, так сказать, который параллельно будет идти проливом, и на него уже не будет распространяться конвенция Монтрё, и значит, через него теоретически могли бы пройти какие-то военные корабли. Но я не думаю, что Турция это делает специально именно с этой целью, для того, чтобы таким хитрым путем обойти конвенцию Монтрё. Потому что если бы она хотела ее нарушить, и нарушить в пользу какой-то из сторон, то для этого не надо было рыть канал. Вот. И, безусловно, даже если по прорытому каналу будут проходить какие-то неконтролируемые конвенции Монтрё военные суда, то все равно это подорвет как бы Турцию как гаранта, так сказать, вот, не военного использования Черного моря, помимо, собственно, черноморских стран, даже в связи с проливами. Поэтому я не думаю, что в интересах Турции это делать, поскольку турки все-таки какие-то исторические опыты извлекли, и я думаю, что они не хотят ввязываться в эту историю, и, в общем, предпочитают соблюдать пунктуально, подчеркиваю, конвенцию Монтрё, ну, вот, с тем, чтобы к ним не возникло никаких претензий. И в этом смысле эта конвенция, она, если угодно, как коньяк дорогой. То есть она как бы с возрастом становится крепче и убедительнее. Потому что если бы ее нарушили, допустим, в ту же самую Вторую мировую войну, скажем, под влиянием Германии, то Советский Союз, естественно, по итогам войны, и так, как она сложилась, он бы поставил вопрос о проливах гораздо более решительно перед союзниками, говоря, что вот видите, мы потерпели ущерб в войне, потому что там какие-то итальянские корабли, действующие на стороне Германии, они зашли в Черное море и причинили нам такой-то ущерб. Но ничего этого не было. И поэтому я думаю, что когда Советский Союз выдвигал эту, как бы, претензию, да, или предложение, да, на переговорах, то он все-таки имел в виду, что он один из победителей, что, возможно, этот вопрос он может продавить, и вообще все, что свое находится в своих руках, это как бы надежнее, чем некие международные соглашения, или, как сейчас модно говорить, договоренности, которые, как известно, особенно с Западом, соблюдаются, так сказать, в зависимости от обстоятельств, или так, или нет. Турки в этом смысле они стоят отдельно, вот. И я не думаю, что членство в НАТО это было непосредственно способом защиты проливов, потому что, собственно, вопрос с проливами как таковой, то есть, в частности, так сказать, не передача его под контроль Советского Союза, ни там строительство военной базы, ничего подобного, он, в общем-то, был решен еще до создания НАТО. Ну, тогда уже начинало разыгрываться холодная война, это правда, но и она тоже не сразу дошла до своего апогея. Поэтому я думаю, что изначально стремление закрепить за собой проливы, оно скорее исходило из соображений безопасности, то есть все-таки как бы имея свою руку на них, как бы вернее, да, что ее никто, эти проливы никто не использует. Но с течением времени, во-первых, стало ясно, что Турция все-таки намерена соблюдать конвенцию Монтрё, соблюдать ее твердо, а потом в развитии уже современных видов вооружения показалось, что в таком достаточно небольшом и закрытом, так сказать, практически анклаве, как Черное море, трудно развернуть какие-то масштабные боевые действия. Все-таки это не уже не времена Нахимова и Ушакова, и поэтому даже вошедший туда крупный флот, то он в определенном смысле может оказаться в ловушке. И, как следствие, в общем, интерес и к проливам, и к обладанию проливами, и так далее, он очень сильно поугас. с этой точки зрения. Поэтому это вот определенная эволюция международной ситуации, которая привела к такому решению. Я думаю, что оно было ясно еще и в прошлом веке, но в достаточной мере, а сейчас оно стало уже почти очевидным. Сейчас вопрос контроля за Черным морем, которое, безусловно, близко южный берег России, фактически морской, решает Крым. Крым – это как бы непотопляемый авианосец. Кто им владеет Крымом, тот владеет Черным морем. Ну, помимо прилежащих стран, я имею в виду с точки зрения военного контроля в плане противостояния Россия-НАТО. Потому что другого противостояния, там, условно говоря, Турции с Болгарией все равно нет. Да, или там какой-нибудь Грузии там, с Румынией. Вот. Значит, решается вопрос России или НАТО. Значит, если в руках России Крым, значит, Черное море не натовское. Если НАТО захватывает Крым, то значит и Черное море становится ее вот со всеми геополитическими потерями и влияниями на окружающий мир. Вторая часть вопроса, зачем эти проливы нужны стране и народу в принципе, если отбросить там Царьград, международные связи и так далее, что через Черное море идет в основном сырье, от экспорта через проливы выигрыш элит и транснациональный капитал, основной части от этого только убытки и полученные выгоды, и плюс необходимость там строить, держать очень сильный флот в Черном море, который способен оперировать в океане, а толку от него немного, в случае чего заблокируют, как было в русско-японскую войну, или бестолково утопят, как слава Москве. Вот, любой дорогой большой корабль в этих маленьких морях и узких проливах очень уязвим. Это все правда. Я могу только сказать, что вообще, вот, понимаете, в ту эпоху, когда, так сказать, и Петр прорубал окно в Европу и так далее, в средние века вообще, ну или там в конце средних веков, в начале нового времени, считалось, что реки и вообще вот водная сеть, да, это являются такими автотрассами, да, автобанами средневековья. Потому что практически вся более-менее какая-то нормальная торговля, она шла через водные связи. Поэтому очень важно было вообще наличие речной сети, да, в той или иной части континента, например, в Европе. Во Франции, например, при Людовике XIV, ну и до него, и после, предпринималось очень широкое строительство, например, каналов, которые действуют по сей день, которые связывают таким образом вот страну именно речными связями. То есть это было практически эквивалентно сегодняшнему строительству автодорог. А связи сухопутные, наоборот, были очень ненадежны. Потому что, во-первых, хороших дорог не было. Ну, ни автобанов, ни, соответственно, транспорта, который помог им двигаться. А потом территориальная раздробленность в самой Европе, она побуждала каждого владельца места, через которое что-то проходит, брать с проезжающих дань, как бы за проезд по своим владениям. Такой, знаете, оккультуренный рэкет, если угодно. И те, кто жил на большой дороге, в буквальном смысле, он как бы с этого питался. Не только разбойники с большой дороги, да, почему с большой дороги-то? Потому что с большой дороги много ездит пассажиров, а, так сказать, всякого рода грузов интересных, которые можно ограбить, вот, или обложить данью. Вот откуда, собственно, и термин «большая дорога» и все, что с ней связано. Поэтому речная сеть в этом смысле, это была уже, так сказать, некая отдушина, тоже не безопасная, как известно, и на Дону, и на Волге там казаки баловались, да, так сказать, граби проезжающие сюда, да и, собственно, в Европе такое было. И в этом смысле выход в морскую сеть, он как бы означал выход вот в широкое, достаточно, в общем, не то что неконтролируемое, но свободное пространство, которое трудно обложить какой-то данью. С этой точки зрения, допустим, Балтийское море было очень удобным каналом, так сказать, связи России с европейскими странами, в частности, с той же Англией, с Голландией и так далее, потому что если этого окна нет, то значит, что ты должен торговать через кого-то, ну, в данном случае через шведов, которые имели выход к Балтийскому морю, как бы обложив его. И, соответственно, все эти дани и подати, так сказать, вести через них, не говоря о том, что они могли ставить какие-то другие условия. То же самое казалось там выхода через Польшу и прочее, прочее. Поэтому вот с Черным морем это была примерно та же самая ситуация, которая была очень острая на тот момент, когда другой формы торговли не существовало, но которая сейчас уже в значительной мере утратила свой смысл. Поэтому вот весь вопрос и проливов, и обладания вот именно, так сказать, морской связью с какими-то странами, он стал уже перестал быть и все менее и менее становится принципиальным. Конечно, те страны, которые владеют проливами, они же этого что-то имеют. Турция, связанная в значительной мере конвенцией Монтрё, в общем, скажем так, имеет с этого не слишком большой барыш пропорционально стране. Именно поэтому строительство канала для нее, как в этом случае некой параллельной ветки Босфора, я не очень понимаю его экономическую обоснованность, но тем не менее, если турки считают, что это обосновано, то, возможно, так оно и есть, но это уже будет какое-то чисто турецкое предприятие, которое может зарабатывать деньги, и, возможно, оно отобьет то, что вложено в его строительство. Те, кто обладает естественными такого же рода, или почти естественными каналами, ну, типа Панамский, Суэцкий и так далее, те, конечно, получают с этого гораздо большие прибыли, чем то, что вложено в их строительство или эксплуатацию, поэтому получают серьезный источник доходов. Но с точки зрения именно черноморских проливов, здесь такой возможности не прослеживается. Поэтому это имело геополитическое значение некоторое, как я вам объяснил, в прошлом. Но сейчас это геополитическое значение стремительно утрачивается. Оно не исчезло. Но сказать, чтобы, так сказать, оно было таким же острым, как в Первую мировую войну, одним из призов которой за участие в ней России должны были быть, кстати, вот эти самые Черноморские проливы, так и в предыдущую эпоху, конечно, это все уже, так сказать, немножко бульон поросло. Поэтому я думаю, что сейчас какой-то принципиальной борьбы, особенно вот в условиях нынешней ситуации и поведения Турции за эти проливы, собственно, не предвидится. И, как следствие, недоделанными правильными действиями, не ошибкой, я их назвать не могу. Они когда-то имели эти действия смысл. Может быть, не самый такой вот, знаете, с ножом у горла, что называется, да, вот, или умри, но добейся. Но определенный смысл имел. Но этот смысл все больше и больше утрачивался. И сейчас он практически актуальным не является. Так что это не ошибка и не недоделанное правильное действие. Это просто ситуация, которая прошла и разрешилась со временем.